Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Владислав, рады вас слышать. Добрый день.
Добрый.
Давайте начнем сегодняшнюю программу с обсуждения, скажем так, скандального закона. Не будем этого скрывать. Закон о смене пола. Владимир Владимирович Путин подписал один из самых скандальных за последнее время законов, и в этом документе написано, что он способствует защите конституционных, нравственных и семейных устоев российского общества. Но представители медицинского сообщества и психологи считают, что все не так просто и однозначно, и называют этот закон человеконенавистническим. Если кратко, основные аргументы такие. Во-первых, неизвестно, сколько в России трансгендерных людей. Статистику никто не ведет. Большинство психиатров, они соглашаются с тем, что диссоциация между биологическим полом человека и его гендером – это есть некое психическое расстройство. И в связи с этим исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова сказала: «Сегодня у нас действует МКБ-10, и по сегодняшним правилам это в любом случае психическое расстройство». И запрет на такого рода вмешательство на смену пола, на гормональную терапию – это прямой отказ человеку в медицинской помощи, которая ему необходима. Так вот, по словам Виноградовой, многолетняя практика в России показала, что смена пола и гормональная терапия являются основным методом лечения людей с транссексуализмом. При этом она подчеркнула, что Минздрав не разработал порядок оказания помощи таким людям, то есть невозможность оказания такой помощи приведет к росту суицидов и самоповреждений, когда люди просто в самостоятельном режиме что-то, какие-то части тела себе отрезают, которые их не устраивают, и после этого в больницу на скорой едут. И вот к этому как раз-таки, она считает, может привести вот этот самый закон про смену пола. Также это может вызвать рост депрессивных состояний.
Я перебью. Я так понял, что идет, конечно, о смене линолеума на ламинат. Да. Но у меня человек, который решил сменить пол, он уже находится не просто в депрессии, а просто депрессия доведена до точки кипения, когда он уже не мыслит себя в границах данного Богом, природой и родителями тела. Да, поэтому это интересный аргумент. Ну, давайте дальше, что там у вас.
А дальше у меня там все интереснее, батюшка. Там у меня мнение еще одного психолога, Егора Бурцева, который, в принципе, с предыдущим оратором согласен, но вот он говорит, что внутри сообщества возникла паника и ощущение конца нормальной жизни. То есть люди в такой ситуации не откажутся от своей идентичности, а начнут искать способы как раз подпольных, полулегальных операций, будут покупать какие-то гормоны на подпольных рынках и сильно этим самым вредить своему здоровью. Батюшка, вы как священник, понятно, что выступаете в поддержку закона, но я хочу у вас спросить о том, что вы можете сказать людям на другой стороне баррикад, тем, кто оказался, по сути, лишен некой медицинской помощи, части медицинской помощи.
Тоже вот интересно, мы с одной стороны, как сказать, противоположная сторона уверяет, что это люди, находящиеся вот совершенно в адекватном психическом состоянии, это нормальные люди, ничем там от нас не отличающиеся, не требующие никаких вмешательств психотерапевтов или даже психиатров. Поэтому вот зря вот на нас клевещете и говорить, что нам лечиться надо, вот лечить голову надо. Вы просто люди недалекие, не понимающие нашу тонкую, ранимую душу. И при этом же они уверяют, что а вот если не будет такой возможности, то мы что-нибудь себе отрежем или пришьем. То есть мне кажется, что человек, который готов себе ножницами какие-то там причиндалы отрезать или что-нибудь там взять пришить, он находится вот в тяжелом психическом состоянии. Я думаю, у врачей-специалистов есть какие-то термины, которые определяют по-научному, как это называется. Вот давайте как бы определимся. Все-таки это тяжелое психическое отклонение или это как бы ну, нормальные люди, которые вот совершенно в абсолютном адеквате, которым почему-то как-то неуютно в своем теле. Но ведь кто-то же сначала ты же навязал им эту идею, что оказывается о таком можно думать. что можно считать, что все твои проблемы, в общем-то, от того, что ты не в своей тарелке. Не потому, что ты с некоторыми все-таки психологическими отклонениями растешь, вот, а потому что так оно и задумано. Почему бы... А если человеку хочется быть обезьянкой или собачкой, или диваном? Ведь мы знаем, что он на месте не стоит, и человек хочет чувствовать себя кем угодно, побыть во всех ролях. Да, пойти курсы театрального искусства, там, побудь там в роли девушки, тебя как бы перестанет штырить. Или побудь в роли мальчика, в роли чайничка, в роли шимпанзе какого-нибудь. Вот, пожалуйста, жирафа. После тебя хочется примерить роль противоположного пола. Ведь душа как бы она без пола, но по тем качествам, которые душа получает при рождении, при возникновении от родителей Господа Бога, она лучше себя всего проявляет через тот или иной пол. То есть, если уже человек родился мальчиком или девочкой, то значит, его душа, ее душа максимально может раскрыться и должна раскрыться только через этот пол. Никак иначе. Все остальное — это искусственные какие-то установки. Опять же, если тебя с каждого угла, а на сегодняшний день уже с каждого чайника говорится о том, что ты должен выбрать свой пол, и причем тогда, когда ребенок не в состоянии принимать какую-то, отнести ответственность за принятое решение. Он живет как бы эмоциями, он живет доверием к взрослым. Да? Если тебе взрослый говорит, что ну неважно, каким ты родился, вот, ты должен сам определиться, каким из 29 полов ты хочешь быть. Да. И ребенок бедный, ну хорошо, да, кем же я хочу быть? Ну, мне всегда нравилось куколками играться, да, ну, значит, я там девочка. То есть, и, окей, и уже с каких количеств штатов, Соединенных Штатов, уже бьют просто в набат, когда эти клиники по смене пола возникают, как грибы после дождя, и делают операции детям, там, кричат консерваторы, что там с ума все посходили. Но поскольку это общемировая политика идет, вся эта ЛГБТ-движение сильно продвигается элитами западного мира, то мы еще худо-бедно как-то барахтаемся и в состоянии вести самостоятельную политику. Если мы видим, какое-то государство вот, становится вассальным по отношению к Соединенным Штатам, там сразу же появляется вся эта безумная повестка. Вот, и поэтому пусть мы будем жить как-то беднее, там, или будет у нас санкции от Запада, но дай Бог нам сохранить рассудительность, здравомыслие. В конце концов, раз мы уже говорим в рамках религиозных идей, то это безоговорочно насилие над данной Богом тебе природой. И, как я понимаю, вообще, вот, если ты впадаешь в эту ЛГБТ-повестку и всю эту идею, всю эту повестку со сменой пола, ну, там, наверное, в 80-90% случаев человек испытал какое-то психологическое или чаще физическое насилие в детстве. Вот, как видишь какого-нибудь товарища из этой когорты, ну, так и знаю, или там от родителей было насилие, или от кого-нибудь другого, и чаще всего именно вот, сексуальное насилие. Мы сейчас просто не представляем, что вообще творится в России. То есть об этом как-то не говорится от каждого утюга. Так, знаете, бывают такие вбросы, там где-то неделю-две об этом все говорят, а потом опять забывают. Вот. Но фантастическое количество подростков подвергается насилию в наших семьях. От знакомых, от каких-то родственников даже, особенно там и мальчики, и девочки. Вот, но потом это вырождается вот в такие вещи. Поэтому, конечно, надо работать в первую очередь с головой. Вот, и хорошо, что те, кто нам внедряет эту повестку через кинематограф, через музыку, через жизнь подобную, всякие там селебрити показывают нам, как посмотрите на Западе. Вот, там дочка такой известной актрисы сегодня, мальчик, завтра девочка, послезавтра опять мальчик. Но до тех пор, пока операцию не сделают. Вот как это хорошо и замечательно, это здорово, интересно. И молодежь-то впитывает, и не имея критического мышления, а мы уже у нас воспитано поколение, которое критического мышления не имеет вообще в принципе, как такового. Вот, как куда тебя куда подуют, туда ты поплывешь. Поэтому мне кажется, вот, крайне важно, что на уровне законодательства это запрещено. А если есть какие-то атавизмы, есть какие-то, ты уже родился с рожденными какими-то половыми изменениями, и это необходимо хирургическое вмешательство, то, как я понимаю, это все разрешено, и после заключения комиссии любая операция будет сделана.
Батюшка, я ни в коем случае не спорю с тем, что пропаганда есть. Порой она действительно навязчива. Но, с другой стороны, я почитала истории нескольких людей, которые решились на, вот, на так называемый трансгендерный переход, на смену пола. Так вот, они говорят о том, что сначала им было некомфортно в своем теле, они долго с собой боролись, себя как-то не принимали, отсюда куча психологических проблем. А потом, только потом, они начали читать какие-то статьи, новости и узнали, что они такие не одни, что с этим можно сделать, ну и так далее. То есть, получается все наоборот. Сначала человек, а потом пропаганда. То есть, не только в пропаганде дело, я вот что хочу сказать. Если, опять же, вернуться к обсуждению нашей страны, то основное опасение как раз врачей, людей, да, связано с невозможностью получения адекватной медицинской помощи.
Я бы вот ни в коем случае не употреблял бы слово «медицинская помощь», потому что есть немало людей, которые чувствуют, что им тяжело от их рук, ног, глаз. Они чувствуют как бы вот лишность этих органов. Но никогда медицина не шла им навстречу, не говорила: «Окей, давай отрежем тебе руку, давай выбьем тебе глаз, давай лишим тебя ноги». Поэтому мы говорим, что так, ну понятно, тебе неуютно, тебе некомфортно, ты чувствуешь себя не в своей тарелке, не в своем теле, давай его отрежем. То есть раньше медицина просто не шла на поводу людей, у которых были проблемы с головой. Я не спорю, что есть такие люди, но просто надо работать над этим. Вот мне, допустим, в моем теле неуютно. Вот мне реально, вот скажете отцу Владиславу, в его теле неуютно. Но если мне придет в голову не худеть на 20 килограмм, а сменить пол, то значит отец Владислав тронулся умом, понимаете? Если человеку там куча каких-то проблем в жизни, да, и он решил, что там, или в прошлой жизни у меня была какая-то, я карму теперь не несу тяжелую за то, что в прошлой жизни грешил там, или что там, гадости какие-то делал. Не в этой же жизни, я же совершенно адекватный человек. То, что происходит со мной сейчас, это не результат тех ошибок, которые я там совершил или совершила. Нет, нет, это в прошлой жизни я там накосячил. Да. Так и здесь, в общем-то, ладно, тут такая, это еще, знаете, лайт-версия получается, да, перенесение проблем на себя ненастоящего. Так и здесь, как бы, у тебя полно проблем, у тебя полно комплексов, там, чувств вины, там, у тебя там родители, там, абьюзеры, токсичные и так далее. В общем, а ты решил решить свои проблемы с психикой через перемену пола. Да купи себе 30 платьев, да, купи себе 40 шляпок, купи себе 25 пар кого там, босоножек, всяких украшений. Все, ну, хочешь как-то по-другому явить себя миру, то, ну, поменяй одежду. Не пол, одежду поменяешь, в конце концов. Но если тебе такая в голову идея пришла, то надо же понимать-то, надо же осмысливать свои мысли. У христианина какая задача? Понимать, что не все твои мысли — это твои мысли. Что-то от естества, что-то от Бога, что-то от дьявола. Если как бы на твою осеннюю ходру наложилась идея, действительно бесовская, давай-ка, может быть, решим эту проблему тем, чтобы пол сменить, так конкретно, хирургически, то как бы это так себе идея, вам скажу. Я понимаю, что это очень холиварный у нас пост, и, в общем-то, либеральная тусовка, она будет там, и уже там рвет и меч. Я вчера буквально случайно наткнулся на комментарий экономиста, на пост экономиста, который писал о указах, которые там вчера приняли, в том числе и там о смене пола. Да, и там почитал комментарии. Там, боже мой, да, слушайте, там же просто, знаете, когда вот меньшинство, такое инакодаренное меньшинство, оно крайне агрессивно, когда ты ему говоришь, что мы не хотим подчиняться твоим идеям. Ведь одно дело, когда ты там потихонечку какие-то куча врачей сказала, что действительно, вот, если там не осуществить там эту операцию, то человек там все покончит с собой, 5-10, и таблетки, никакие антидепрессанты здесь не помогают, да, ну окей. Но когда вот эти люди, которые должны жить на антидепрессантах или еще на каких-нибудь правильных таблеточках или просто бестаблеточной психологической помощи, говорят, что не-не, мы нормальные, вы ненормальные. Это уже проблема. То есть, когда нам навязываются и исключения из правил, как правило, когда нам навязываются болезни, как здоровый образ жизни, когда нам навязываются извращения, как норма, то мы уже негодуем. Государство принимает такой закон.
Батюшка, но согласитесь, что все-таки такие люди есть. И вот такие люди, которые осознанно решили изменить в себе пол. Они что, все, они вне церкви?
Ну, это просто одна из разновидностей гомосексуализма, на самом-то деле. Просто ты хочешь не просто с однополым там человеком жить в одной постели, а хочешь как бы еще и себя видоизменить. Хотя по факту, ну, кем ты был, ты останешься. Никакой перерезанный в женщину мужчина никогда ребенка не родит. Никакая женщина, перерезанная у мужика, ребенка не зачнет. То все равно природа будет как такой же, какая и была. Меняются, да, какие-то там вторичные или даже первичные половые признаки. Но мозги-то остались такими, какие были. Душа осталась такой, какой была, такой же искалеченной, перерезанной, там, истерзанной. И количество самоубийств уже людей, которые там поменяли пол, ну, просто зашкаливает. То есть таблетки, если раньше ты пил таблеточки, там, 2-3 названия, чтобы тебе было комфортно в своем теле, и как бы тебя это тяготило, то после того, как ты уже поменял свое тело, тебе уже надо 30 видов таблеточек пить для того, чтобы... там, придя в себя, вдруг понять, какую же там дичь ты совершил. Надо ли постоянно тогда вот убеждать себя в том, что ты поступил правильно. А как себя убеждать? Надо как можно больше людей в эту воронку запускать. И тогда тебе становится легче. Вот, когда вокруг все такие, какой ты, значит, как бы, не все, значит, может быть, ты и прав. Вот. И, конечно, будут душить действительно людей адекватных. Иначе, когда ты посмотришь направо, налево и поймешь, в конце концов, что-то я себя просто искалечил, да, и тело, и душу, и жизни, то, конечно, тут один выход просто с балкона. Понятно, что они будут как можно больше количество людей привлекать к себе для того, чтобы просто не сойти с ума. Вот в какую-то минуту трезвения, осознав, что это была огромная ошибка. Хотя знаю, конечно, есть люди, которые вполне себя хорошо чувствуют после вот такого изменения. Но я же не говорю, что это нормально. Ну, всегда были извращения, так всегда были какие-то, как забыл там технический этот психологический термин, девиации всевозможные. Всегда было, ну, как-то церковь говорит, что вот видишь, есть такое чувство у тебя, влечение к собственному полу, да, или к желанию вот, изменить что-то в себе хирургически. Ты же понимаешь, да, что это противоестественно. И мы не говорим, что ты будешь в аду гореть. Все, не исповедуйся, не причащайся, пару храма не переступай. Мы просто говорим, дружище, тебе придется, вот, в отличие от сотен тысяч других людей, бороться не только там, с отвлечением от молитвы, с осуждением, с гневом, с раздражением, но вот с этой наклонностью, которая в тебе есть. Греховно не само желание там, гомосексуальных связей, да, бывает такая история, а их реализация. Да, и тот человек молодец, который борется с этой наклонностью, понимая, что это богомерзкая история, и держит себя в руках. То же самое вот и с желанием изменить пол. Вот оно есть, ты как-то с психотерапевтом консультируешься, какой-то курс проходишь, просишь у Бога помощи. Вот в таинстве исповеди, в таинстве причастия. И свою природу не калечишь. А со временем все наладится, с Божьей благодатью. Через 3-5 лет скажу, батюшка, спасибо, да, что вы как бы меня остановили, не сделал самую большую ошибку в своей жизни.
То есть церковь все-таки готова таких людей как-то принять и с ними работать?
Те, кто еще не изменил пол. А то, кто изменил, я даже вот не знаю, что с этим делать. Это, в общем-то, блудное сожительство, по сути, только не с каким-то другим человеком, а уже с самим собой, по факту. Да. То есть в тебе другая личность, ты получаешь какое-то об этом удовлетворение, не узнаешь, какое. Вот, и уж это же точно не живут они целомудренно, я вас там уверяю. Поэтому я не знаю, будут ли такие истории, будут ли приходить в наши храмы люди, изменившие пол, но в любом случае, насколько я вот, конечно, узнавал, пусть даже гипотетически, но все равно интересно, молитва, даже если он будет каяться в чем-то, молитва разрешительная все равно читается над ним, как если там приходит сменивший пол на мальчик, то все равно читается молитва как над мальчиком. Церковь не примет твое онтологическое изменение. То есть ты как был мальчиком, так и остался. Пусть даже у тебя там грудь 5-го размера. Если человек кается в чем-то и приходит в церковь, то все равно ты будешь для церкви всегда мальчиком. Пусть и выглядеть как девочка.
На этом давайте эту тему завершим и дальше пойдем. У нас все-таки рамки программы. У нас есть еще две темы, которые хотелось бы сегодня с вами обсудить.
Далее поговорим о новой валюте. В России появился цифровой рубль. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией находится отец Владислав Береговой. Именно с ним сейчас поговорим о новом законе. С 1 августа в России появился цифровой рубль, то есть пока еще это только пилотирование так называемого цифрового рубля, то есть он станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой некий цифровой код, который в электронном кошельке можно будет хранить. Сейчас еще напомню, что идет пока его пилотирование, то есть его используют только в специальных местах и специально обученные люди. В широкий оборот пока еще он не запускается. И тут вот есть какая опасность. Почему-то подобные новости о цифровых носителях нашими братьями и сестрами, православными христианами, как правило, с какой-то опаской встречаются. Сразу же вспоминается вот история про ЕНН, ну сейчас про нее как-то все немножко забыли, но я думаю, что до сих пор есть люди, которые с советскими паспортами живут. Батюшка, понятно, что пока эта валюта находится в формате тестирования, как я и сказала, и в общий доступ запускаться не будет, но рано или поздно нам всем придется смириться, что у нас новая валюта появилась, точнее еще одна разновидность старой валюты. Не боитесь ли вы вот таких новшеств и может ли история с ЕНН повториться?
Ну, как я понимаю, это будет одна из существующих альтернатив. Будет ходить наличный рубль, безналичный рубль и цифровой. Может, там появятся какие-нибудь ништячки для того, чтобы люди активно им пользовались, особенно простые люди. Как там будет бизнес с ним взаимодействовать, ну, поживем увидим. Мне вообще кажется, что такая некоторая виртуальная эмиссия. Я, конечно, не экономист, и, может быть, сейчас меня там тапками закидают. Вот. Но когда вдруг появляется какая-то валюта в стране, которая вроде бы как бы есть, а вроде как бы и нету, которая непонятно чем обеспеченная, ну, по сути, это некоторая эмиссия. Вот мы и так видим, что рубль полгода достаточно прилично упал в цене. Но вот такой выход из кризиса. Наличка никогда никуда не денется. То есть, потому что те, кто голосуют за все эти цифровые рубли и прочее, им нужен кэш, да, который можно подержать в руках и который никак не будет увиден никакими службами. Поэтому как бы там все государства мира не видели экономическую выгоду от абсолютной цифровизации, все равно живые люди будут еще сотни, может быть, тысячу лет отбиваться от тотальной цифровизации. Потому что это крайне невыгодно. Иначе тогда вообще зачем тогда идти вот во власть? Зачем идти там в депутаты? Зачем идти там в какие-то градоначальники, когда ты, у тебя реально ты сможешь жить только за зарплату? Все, ничего, никаких откатов, никаких подарков, никаких офшоров, то есть все прозрачно, абсолютно, да. Поэтому я уверяю, нечего бояться, что вот сейчас прямо всю наличку запретят и будет только цифровая валюта, то есть всегда она будет. Что касается религиозного аспекта, ну, мне кажется, это уже просто смешно. Я понимаю, что такие люди всегда были, есть и будут, потому что народ у нас доверчивый, а что у нас везде доверчивый, да? Ну, мне кажется, наш народ доверчивее всего. Мы еще не так много совы с малиной нюхали, чтобы научиться не доверять всегда и всему, или как бы так критично относиться к информации. Поэтому кто-нибудь появится, конечно, скажет: все, ужас, ужас, теперь действительно реализуются слова апокалипсиса, кого не будет печати на правой руке и на лбу, тот не сможет ни покупать, ни продавать. Но опять же, это одно из самых простых поверхностных толкований. В общем-то, древле святые отцы все в одну дудку говорили, что речь идет о том, что ум, да, чело, и силы, рука, то есть крепость, вся крепость человеческая и все сознание человеческое будет порабощено антихристом, а не вот эти всякие там цифры. Тем более, что 666 издревле, это была понятная цифра для иудеев очень хорошо, потому что эти три шестерки всегда означали финансовое благополучие Израиля. Впервые оно встречается не в апокалипсисе, а в рассказе про царя Соломона, которому 666 талантов платили там, в год окружающие там, народы в качестве дани. Это золото. Это фантастическая на самом деле сумма. Там, тонны золота, уже забыл сколько там, 12 килограмм или сколько. Один талант весит. Надо знания освежить. Поэтому нечего бояться никакой цифровизации. Надо просто понять, насколько это экономически для нас. Это следствие того, что у нас как бы с экономикой все не так хорошо, как нам казалось, или наоборот, это план мудрый и достаточно взвешенный для того, чтобы экономику оживить и оздоровить, и в том числе избавить ее от коррупции, от денег преступных всяких там. Какие там слова можно произносить в эфире, какие, если я уже не помню, но всяких плохих денежек, да, которые перетекают к нам наликом. Поэтому мне идея очень нравится, на самом деле. Вот, мы пионеры в этом плане, многие государства это как-то запретили. Вот, но, может быть, вот санкции так интересно сработали. Вот. Криптовалюты тоже все давно привыкли, ну, как все, ну, молодежь и так далее. Сколько там... только в Китае в течение суток там, сколько там, 90 миллиардов этих в долларов в криптовалюте прокручиваются там, за сутки. Причем там что-то не больше миллиона человек оперирует этим количеством всяких коинов, биткоинов. Вот. Народ потихонечку переходит на какую-то цифровую валюту, она как бы оказывается вполне себе реальной. Поэтому к чему мы идем? Посмотрим, к чему идем. Посмотрите на Украину. Давайте закончу этой темой. Что там? Кэша нет? Есть. Что там? Цифровая валюта в каждом магазине? Нет. Но гонения есть. Служить в храмах пока еще можно, но уже не во всех. Где-то патриархи поминают, где-то нет, где-то священники пропали, вот, были-были и нет. Кто-то до сих пор сидит в заточении, кого-то убили, кого-то побили, храмы отобрали. Люди боятся на работе или в этом одноклассникам, однокурсникам сказать, что не прихожане Украинской Православной Церкви, потому что там просто засмеют, и ты станешь объявить тебе бойкот какой-нибудь в лучшем случае. То есть гонение как бы легко. Вот, на щелчок пальцев в течение года можно реализовать в любой отдельно взятой стране без всяких этих цифровых валют. Я как пример привел, посмотрите, видите, вот вам гонение в отдельно взятой стране. Есть, как во времена большевиков, есть, и без всяких валют. Поэтому нечего тут, не того боимся. Как тебе Сергей Ткачев очень премудро говорит, что на Украине очень долго боролись с этими НН, крестные ходы шли бесконечные, там под Верховной Радой стояли там десятки тысяч людей. А вот где-то дракон ударил хвостиком с другой стороны. Национализм махровый, язычество, они профукали все свое духовное внимание, акцентируя на этих НН бесполезных.
Давайте, пожалуй, на более интересной и позитивной ноте и теме закончим.
Далее в выпуске предлагаю поговорить про литературу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой. Издательства зафиксировали рост спроса на религиозную литературу, ни больше, ни меньше. И, кстати, случилось это впервые с 2017 года. Дело все в том, что как минимум с того же самого 2017 года религиозная литература демонстрировала падение продаж, ну а сейчас зафиксирован рост. Специалисты говорят, что этот подъем, взлет, если хотите, обусловлен настолько высокой степенью неопределенности в мире, что у людей складывается ощущение, что только какие-то религиозные вещи могут дать ответы. Итак, с одной стороны, как бы надо радоваться, а с другой, скорее всего, это какая-то временная реакция действительно на события, интерес также быстро спадет. Так вот, батюшка, испытываете ли вы гордость от этой новости? Что из последнего прочитали и что порекомендуете почитать?
Ну, я-то знаю полную картину. Статистика, она не настолько радужная, как нам кажется, потому что действительно православная литература, она не выбилась вперед всей литературы за счет того, что вдруг православию возник высокий интерес. А в общей струе интереса к любой эзотерической, магической, духовной литературе, религиозной литературе, литературе психологической, литературе личностного роста. Вот всей той литературе, которая которые так или иначе помогают пережить сложные времена. Вот. Во всех книжных магазинах, в ритейлерах, которые продают там предметы, так или иначе связанные с магией, религией, эзотерикой и так далее, ну вот в основном вот с магией и эзотерикой, выросли в процентов на 30, а кое-где и на 50 продажи, вот связанные с этими картами Таро, что там еще, амулетами, там, заговорами, оберегами и так далее. То есть народ вот ринулся. В всех соцсетях сейчас с каждого угла тебе какие-нибудь гадалки, экстрасенсы, и появляются и такую дичь несут, просто, вот, мне кажется, вот человек просто вот ухахатывается над своими подписчиками, да, вот что-то в голову придет, вот, и вот такой совершенно там сумасшедшие вещи, там, для того, чтобы, ну, прямо на ходу буду сейчас придумывать, вот, для того, чтобы день сегодняшний удался, необходимо вложить свою подушку в непомытый тазик от белья, сверху залить оливковым маслом и три раза подпрыгнув на правой ноге, подняв кверху левую руку с указательным пальцем, прокукарекать. И сегодняшний день у вас удастся. И ладно бы, знаете, да, вот нашел бы это, посмотрел бы, почесал в затылке, сказал, вот ты ж хватает каких-то дуримаров, вот так читаешь комментарии, там еще спасибо говорят, спасибо работает. Да? То есть, реально.
Так самое интересное же, что работает.
Ну понятно, да. Что там сработал психологически этот механизм, когда ты поверил, что, в общем-то, ты сделал правильный магический ритуал на счастье, и, в общем-то, теперь ждешь только счастья. Ведь человек, который прочитал там какой-нибудь гороскоп, где там сказали, что сегодня оберегайся, будет неприятность, все, он теперь акцентировался, да, на какой-нибудь неприятности, ждет ее там из-под каждого камушка, из-под каждого угла. Это тоже. Вот человек просто программируется. Но мы говорим, что, ребята, ситуация не только из области безлохая жизнь плоха, а из области как бы религиозной, потому что если ты считаешь, что можно что-то сделать помимо воли Божией тебе на сегодняшний день, то как бы сильно ошибаешься и как бы закрываешься от Божьей благодати. Вот. Так что, конечно, хорошо, что вот на этом фоне как бы к нам тоже интерес какой-то появился. Хорошо, что наши книжки читают и что-то там даже покупают, и моя книжка должна выйти буквально вот не сегодня-завтра. О семье, о работе, о детях, вообще крестьянском взгляде на жизнь. Причем само издательство обратилось год назад еще. То есть история как бы уже не первый день. То есть мы видим, что действительно появился спрос на православных авторов и связались, сказали, там, батюшка, так, давайте все, пишите книгу, бегом, надо ваше авторство. Да? Ну окей, да. То есть действительно я вот подтверждаю, что это цифры не пустые, интерес, значит, появился. Раз уже не мы просим, чтобы нас опубликовали, а нас просят, чтобы мы что-то написали. Ну а что я читаю? Ну, в принципе, я читаю всегда одно и то же. На самом деле у меня есть два вида книг: догматическое богословие и Новый Завет. Потому что как бы к этому сводится вся моя блогерская деятельность, и черпать знания необходимо именно в них. Вот, конкретно, вот, не так, что православное, но около религиозное, читал сейчас стихи вот автора поэмы, какой же, по-моему, «Русский крест». Читал, что он там пишет, конечно, не все религиозное, но вот поэма сама меня прям потрясла, очень хорошая. Ну, что все же читают, я как бы не читал. Ну, и вот это всегда. Единственное, что вот все это догматическое богословие и Нового Завета читаю не подряд, вот, а именно то, что вот сейчас хочется памяти своей возобновить. Все же забывается.
Да, я тут скорее как-то за классику, потому что она на то и классика, что вот когда бы, в каком бы возрасте ты не начал ее читать, что-то новое, какие-то новые смыслы ты для себя обязательно откроешь.
Ну да, но все равно какую книжку не начинай читать, но на 25-й раз ты уже просто застрелишь, она ничем тебя не привлечет. А вот Евангелие хоть 500 раз прочитаешь, да, будет новым для тебя. Вот тут действительно, вот как пишет о нем же оно само, словами апостола Павла или Петра, я уже забыл, что как меч буду обоюдоострый, проникающий до мозга костей, меняющий человека, исправляющий, назидающий.
Ну, на этой прекрасной ноте сегодняшнюю программу «Точка зрения» давайте и завершим.
Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи с нашей студией находился руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!